Глава вторая. Давали Финеллу четвертое представление. В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу. Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны и с краю. Важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась, и в ложе не все еще съехались. Между прочим, прямо над ним в бельетаже была пустая ложа. Возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь. Дочка была бы не дурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой. «Видно, еще письмо не дошло по адресу», — подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи. В них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет, смотря по тому, замечали его или нет. Он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену. Он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом. Ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы. Ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие создания. В коротком обществе, где умный разнообразный разговор заменяют танцы, рауты в сторону, где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки. Но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего. Но, увы, друзья мои, за то, как мало вы там и услышите. На балах Печорин своей невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален, или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки. А с этими-то именно он никогда не знакомился. У него прежде было занятие – сатира. Стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу. Но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какой-то княжною. Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты. А княжна из одного приличия не хохотала во все горло. Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад, она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его. С этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно. И даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается. Загремела увертюра. Все было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина. Это ему казалось странно, и он желал бы очень наконец увидать людей, которые пропустили увертюру Финеллы.